Продолжаем. Мы остановились на чем?
Что Хрущев сделал плохого?
А. Да, я хотел сразу сказать, что он самое плохое и мерзкое сделал. Но чтобы оценить, что это было настолько мерзкое, я перечислю все, ну, главные такие пункты, и потом перечислю самое такое, самое мерзкое. Итак. Кстати, его это не Никита Сергеевич, а он Перлмутер, его настоящее имя, да. А вы думаете, вы там с любой генетикой туда посадят человека? Тем более это человек Перлмутер.
Перлмутер,
да.
Ну, это так. Два слова, да?
Одно.
А, одно.
Одно, да. Ну, длинное просто. Вот. Это ж Черчилль сказал, когда его спросили на каком-то, когда праздновали его какое-то там летие этого Черчилля, сказали, вы самый такой последовательный, такой, кто нанес такой самый вред Советскому Союзу. Он говорит, нет, Никита Сергеевич, вперед меня. Никто, это первый человек, который просто его... Итак, что он сделал? Сразу. Первое, что он совершил? Не стал проводить намеченную Иосифом Виссарионовичем Сталином реформу коммунистической партии, функционеры которой превратились в особый класс чиновников-паразитов. То он не просто отменил эту чистку, а усугубил вот это положение такое. Вот. Второе. Перевел социализм в форму госкапитализма, где представители чиновничьего аппарата стали советскими эксплуататорами. Третье. Нарушил основной принцип социализма каждому по труду. Организовал непрерывное повышение цен. Это ж надо было организовать. Уничтожил проекты по строительству нового военно-морского флота, самолетостроения, сократил армию, утилизировал огромное количество новой боевой техники и кораблей. Лишил советский рубль золотого обеспечения. Тысячи процветающих советских сельских населенных пунктов были объявлены нерентабельными и в короткий срок уничтожены. Закрылись также машино-тракторные станции, МТС и тому подобное. Я вот на те времена работал, ну не на те времена, а чуть попозже работал, когда уже эта программа вовсю действовала. Вот я машинист тепловоза, за мной там 4000 тонн руды или там вот такие бревна, знаете, да? Вот. Смотрю напротив... Мне навстречу такой же поезд с тем же материалом.
По тем же
лестницам? Не, не по тем же, а вот только я туда везу, оттуда туда, а они везут то же самое оттуда туда. Это огромные затраты. Вагон угля перегнать туда, вы представьте, сколько пришло. А это состав, 4000 тонн, это не умещается в голове. Вот. И вот... Просто сделали, или там был такой момент, когда взяли, это тоже я застал, когда вот капитальное строение делали, что вот это нулевой цикл, или там это балки, стены, вот эту коробку слепили, а отделочные работы стоили копейки. И поэтому все были заинтересованы вот эти коробки понаставить и делать дальше. И им премии за перевыполнение, а на эту никто не шел. И через короткий срок, буквально лет 10, вся страна напоминала, кого-то бомбу кинули, и такие остовы стоят кругом, вот и все. Вот так вот. Это тоже вредительство. То есть затраты были, а люди не получили жилья. Люди не получили жилья. То есть просто, вот этот аппарат, вот они носили сумятицу, буквально как вирусы. Как вирус, сумятицу. Вредительство. Так, закрылись машины. Тракторные станции МТС и так и тому подобное. Страна мгновенно столкнулась с нехваткой продуктов питания. Подорвал промышленный потенциал СССР по многим базовым направлениям. Сформировал программу пересмотра итогов Второй мировой войны с последующей передачей Японии Курильских островов.
А он
что, передал? Да. Наиболее сильной, а вот теперь, ради чего это прочитал? Это было сильно? Сильно. Но самый главный ресурс это народ. Народ. И как я в начале лекции говорил, по фильму смотришь народ там 60-х и 90-х. Это разные народы. Этот народ все выстоит, все успеет, все не пропадет, непотопляемый. Этот народ сам за себя вялый, Весь идет в криминал, поклоняется криминалу, страну продает направо-налево, страну ненавидит, этот страну любит. Разный народ. И наиболее сильная диверсия осуществлена Никитой Сергеевичем Хрущевым в сфере изменения сознания советского народа. Омерзительные последствия хрущевской перестройки – материализация и индивидуализация сознания части советских граждан стали благодатной почвой для перестройки Михаила Сергеевича Горбачева. То есть это буквально вот недавно, я год или год три назад слышал, что вот это по России, сейчас по России министерство, министр, как же его, образование что-то. Вот в советской системе было много плюсов, но самое главное была ошибка, что мы хотели воспитать человека-творца, а надо было воспитать грамотного потребителя. Вот это было заявлено, потом это было снято заявление. Вот что, главного потребителя. Потребителя, да. Не проговорились, и это тоже программирование идет. Чем выше там, с какой высоты сказано. Еще раз. Генетическому аппарату человеку далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Ибо любая информация может впечатываться в волновой ген. Никита Сергеевич это очень и делал. И тогда кино, радио, все работало на изменение сознания людей. Из человека сделать из творца потребителя. Горяев, это я как бы вставочку такую сделал, что вот как оно реально материализовалось. Ученые создали аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания, способные влиять на молекулы ДНК. И оказалось, что некоторые слова вызывают мутагенный эффект чудовищной силы. Корежатся, рвутся хромосомы, меняются местами гены. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы, которые тиражируются организмом, передающим потомству программы самоликвидации. По оценкам специалистов, эти слова вызывали мутагенный эффект, что дает радиоактивное облучение мощностью в 30 тысяч рентген. Вот. Это намного больше, чем смертельная доза облучения. Намного больше. Просто слова. Эти эксперименты проводили на семенах растений Арабидонсис, и они все погибли. Выжившие стали генетическими уродами, потомство их полностью вырождается. Но больше всего ученых удивило то, что мутагенный эффект не зависел от силы воздействия. Они произносили слова громким, тихим голосом, но результаты получались одинаковые. Представляете?
Знаете, что
а знаете почему? Ну скажите.
А то, что слова это просто опять-таки вибрация, но она же должна быть наполнена смыслом каким-то. Потому что можно подмена с понятий, подмена смыслов. Одно слово раньше одно значило, сейчас другое. Так вот, на что учитывается? То, что ассоциируется
вот
внутри.
Спасибо, что вы это сказали. Когда я говорю и вы слышите не то, что вот мой язык болтает, получается какие-то колебания воздуха, мембрана берет, потом переводит и все. На самом деле это самая низкая и самая незначительная часть, что я вам информационно передаю. А их 7 составляющих. Так, 5, 6, 7. Вот так. 7. И это только вот это. Есть еще неслышимый звук, для которого воздух вообще не имеет значения. Есть то телепатическое состояние, когда я говорю и понимаю, что я говорю, или я просто читаю и не понимаю, говорю, вы по-другому воспринимаете. И поэтому сила звука, потому что, ну, все равно, потому что остальные, там 6, они же той же самой силы. Вот. А ну, Горяева или там ученых...
Все уровни.
Да. Что такое пьяный человек? У него самая последняя 7-я выключена. Он понимает каждое слово в отдельности, связать не может. Что такое пьяный человек? Он что, не слышит? Слышит прекрасно, но не понимает. Даже понимает каждое слово.
Даже если старается.
Даже если очень сильно старается, да. Потому что нечем. нечем. Каждый уровень, он, ну, обобщает больше, 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 больше. Так. Они произносили слова громким, тихим, в результате получали одинаковые. Аппарат, даже я хочу больше сказать, если реклама такая громкая, такая, ух, опять вот зла не хватает, раз бежишь ее выключаешь, да, она, у меня это, ну, рвотный рефлекс какой-то. А если реклама тихонечко вот так вот, то ладно, не мешает, то она сильнее тебе проникнет, потому что мы улавливаем.
Да. Они увеличивают.
Они увеличивают, да. Ну, увеличивают они не потому, чтобы там что-то купили, потому что настоящая реклама, она невидима. Она невидима. Это как мода, это как 25-й кадр. А это просто, ну, портит нашу генетику. Потому что ложили собаку, и вот когда шел какой-то фильм, и когда реклама, собака начинала выть. В этой рекламе что-то другое. Там цель даже не то, что какой-то холодильник вам купить надо, а там-то что-то такое, что корежит наши мозги. Собаке, она же не понимает смысл, ей не надо покупать холодильник. Ей все равно какой-то фильм. Они произносили слова то громким, то тихим, но в результате одинаковые. Аппарат работал от двух пальчиковых батареек. Для эффекта в 30 тысяч рентген нужно было создать напряжение в 1000 раз больше, чем могут дать эти батарейки. Понаблюдайте, о чем и каким языком ведутся ваши разговоры. Какие передачи смотрите, какую информацию в интернете разглядываете. Решите для себя, каким хотите стать, какую информацию будете допускать в свою сферу, какие мысли и слова вы будете использовать. Есть такая библейская интересная вещь. Там был один Исаак, по-моему, да? И не помню этот персонаж. Короче, там он, ну, там вся родословная очень интересная. В общем, парень попал в такую беду, что влюбился в одну женщину. Он начал работать там на какого-то своего дядю. Он говорит, 7 лет отработаешь. Отработал 7 лет, он ему раз и старшую подсунул. Женили, он говорит, а я же вообще... Он говорит, ну еще 7 лет поработаешь, получишь, какую хотел. Вот, еще 7 лет поработал. Терпеливый еврей попался, да? Вот, отработал. Ну и как наследство, говорит, вот которые рябы там будут, овцы, значит, ну, твои. А которые такие одинакового цвета, значит, мои. Ну, ты же работал не зря. И он взял, выстрогал палки такие вот, ну, как милицейские жезлы, знаете, бело-черные. Снял это кожуру. И вот когда они на водопой ходили, овцы, они видели это. И у них родились вот эти полосатые какие-то все. Вот, и он все стадо увел. К тому, что, говорю, даже животные, да, вот то, что мы видим, впечатывается. Вот в Библии есть такая история интересная. Итак, в начале было слово. Люди бросают направо-налево, не придают значения. Но есть большее влияние слов, которые мы говорим, чем мы думаем. Вот есть такая религия, организованная ИСККОН. Там принято считать, что имя Бога Кришна самое сильное из всех имен, могущественнее. То есть его нет могущественнее. Но вот основатель Ачария считает по-другому, Шрила Прабхупада. Он говорит, что все имена Бога одинаково сильны. Это он пишет в этой. Вот. И вот по этому поводу пишет Дима Сыпченко. А что по поводу Махамантры? А не выдуманный ли это бред, чтобы зациклить человека? Я просто повторяю. Ма-ма-ма, или па-па-па, или ба-ба-ба, чередуй, эффекты те же, искренне о Боге думаешь, все раскрывается в сознании. Хоть Кришна, хоть Рама, хоть Хари, хоть просто бур-бур-бур-бур. От кого такой опыт? Есть ли у кого такой опыт по этому моменту, ребята? Я и так ее не повторяю, сколько лет четко читать, подскажите, я не понимаю. Я просто к тому, что какая разница, что бубнеть, если главное, что в сердце. Ну, я только что сейчас про это примерно рассказал. Если у тебя работает только нижний уровень, бу-бу-бу, ма-ма-ма, бубни вообще, что хочешь. А остальные 6 у тебя по другому поводу заняты. Ну, конечно, никакого результата не будет. Вот. Результат будет, если все у тебя будет занято. И тогда имя Бога любое. Я даже более скажу. Все слова, которые есть в мире, на всех языках, не обязательно на этом благословенном санскрите. они все являются именами Бога. Потому что каждое слово является каким-то качеством. Качеством.
Все слова?
Абсолютно все слова. Каждое слово является, это, каждое слово это Бог и есть. Вот. И, ну, почему именно вот такие слова? Значит, ну, для объединения людей нужны, конечно, какие-то конкретные, чтобы все, чтобы одно говорили. И это правильно. Так образуются культуры какие-то. А если кто в лес, кто по дрова, каждый придумает себе какой-то язык, как мы вообще будем договариваться. Да. И потом, когда слово названо именно так, именно такой вибрацией, берется свет, светится на этот предмет, и он и это слово издает. Вот сейчас, к сожалению, вот я бы, наверное, попроверял все термины, да, вот как-то вот термин сделал, лазер, а так он звучит или нет. Понимаете? Потому что слова подмена понятий. Подмена понятий, подмена вибраций, подмена судьбы практически. Итак, значит, что? Я к тому, что хочу сказать. Все слова имеют свою силу. Какую? Максимальную силу. Но все зависит от того, кто их произносит. Как вот есть пули, но ты с рогатки с нее стреляешь или с ружья. Есть разница. Кто их произносит и уместно ли? Почему Бог не может лгать? Почему Бог не может лгать? Тут, кстати, вот интересный момент. Кришна лгал. Да. Ну, замнем пока этот вопрос. Не сегодняшняя тема. Он был черный, и демонов благословлял, и много чего, и вся война у него на обмане сделана. Очень похоже на то, что и сказал, в конце концов, пандавы все останутся, остальные должны умереть. И Иегова тоже самое говорил. Иегова или Яхве. Он сказал, вот эти евреи останутся, а всех остальных должны уничтожить. И я вообще появлюсь, когда вы добьете всех остальных. И тоже все на обмане сделано. Ну, мы должны понимать, что 200 лет назад все было немножечко переписано. Но, знаете, отец лжи, мы знаем кто. Он проводник вовсе не света, а тьмы. Но я хочу сказать, что момент то, что он всеведущий и всепроникающий, есть. Это означает, что Бог везде уместен. Он везде есть. А вот я есть не везде. Даже мысленно. Я не могу мысленно присутствовать во многих местах. И вот если я, а больше всего я уместен там, где я должен быть. Как это определит место? Я там счастлив. И вот я там могу говорить, и мои слова производят мистический эффект. Если я не уместен, а некоторые люди думают, что они как Бог, понимаете? Он пришел в чужой монастырь, начинает говорить слова, и эти слова мистическим образом начинают его убивать. К нему говорит, ты кто такой? Ты что вообще здесь? А если он еще начнет права какие-то качать, да? Сами понимаете. То есть, все слова имеют силу, но все зависит от того, кто их произносит и уместно ли. И даже и кто-то скажет, я еще раз повторюсь, что кто-то подумает, не дай бог, что только на своем месте мои слова такие не нейтральные, а производят эффект. А на чужом месте они тоже не нейтральны, только эффект наоборот, другой. Потому что все слова имеют силу. Вот тогда они... Поэтому лучше помалкивать, может, из-за умного сойдешь. Молчи, пока не спросят, да? Очень хороший. Даже если находишься на своем месте, на всякий случай... Если на своем месте, я как раз буду спрашивать. Вот. То есть слово, оно даже само по себе. И поэтому всякие вот символика, там, масонская, что бы рисовали, да? Вот для чего-то рисуют, наверное, оно есть. Особенно если слово правдиво и соответствует наполнению, вот как вы говорили, наполнение. А то говоришь одно, оно другое. То есть лазер проверяет одно, а ты говоришь другое. А вот если оно совпадает, оно. Поэтому язык искусственно, ну, разбирают на части, убирают буквы там какие-то, убирают какие-то слова, искажают слова. Для чего? Чтобы эти слова не имели такой силы. Они имеют силу, но ослабленную. Ну, и что теперь делать? Все пропало, что ли? Нет. Бог, он исправляет все. Он добавляет, говорится, да? И кто-то скажет, вот молитва, вот раньше ритуалы такие делали, сейчас брахманы такие перевелись, они не могут ничего сделать. Все это ерунда. И известна есть такая притча, когда там трое вас, трое нас, там, Господи помилуй нас, помните, да, да? И по воде там бегали, потому что забыли. Он со своими правильными по воде не мог бегать, они с неправильными. То есть это говорит, что ну, не так страшно. Ну, говорить надо, говорить надо. Все равно надо говорить. Еще такой момент. Нам иногда хочется говорить, а иногда не хочется говорить. Так вот, обычно если люди попадают не на свое место, иногда хочется так ему сказать, чтобы он запомнил на всю жизнь. Понимаете? Вот хочется, меня просто раздирает. То есть это не обязательно. Хочется сказать. Это означает «помолчи». Понимаете, что это означает? Вот когда тебя раздирает больше всего сказать, помолчи. Ты спасешь буквально свою жизнь. Если хотя бы вот этой всей лекции, вот это вот. Вот помолчи. Вот сейчас я его не скажу, он же заблудится, и потом мне будет плохо, и все такое. Ну, пусть Бог ему скажет. Потому что ты уже заряжен таким негативом, что он теперь все, и когда Бог скажет, он скажет, о, нет.
И особенно это полезно гасить ссоры разгорающиеся, да, помолчать.
Да, я про ссоры сейчас специально выписал здесь даже. А ссоры от этого это бывает. Мы не понимаем друг друга, потому что я пришел с другой программой в другой монастырь, а там эта программа никогда в жизни не приживется, я начинаю там революцию делать, зачем? Вот. То есть, смотрите, вот когда Бог говорит, это его, можно сказать, метод создания мира. А поскольку мы по Божьему подобию, то мы действуем абсолютно так же. И поэтому, вот когда какая-то революция, что делают там? Захватил там телеграф, телефон, да, везде. Там. Что Махно, что Ленин, там, возьмите, в первую очередь, средства массовой информации. Раз, всем сказали, все лапы свесили, все победили. А если бы не знали, вот. А вот печатанное слово, можно ли, вот по этому поводу письмо, Денис Паршин, можно ли продавать Священное Писание? Пишет, можно ли продавать книги? Ведь Кришна не отличен от Писаний. Неужели Кришна стоит каких-то 200-500 рублей? Нельзя ли бесплатно давать знания о Боге? Бог, как истина, бесценен. Ну, во-первых, как бы ответ. Организованная религия изначально торговала Богом. Изначально. Это ее суть. Это религия, это вот змей или вот дьявол, который поссорил Бога и человека, если брать это вот. Вот он пришел и начал что-то такое говорить. Да, и говорит, что вот язык змеи, прикоснувшись к молоку, я не знаю, не проверял, делает молоко ядовитым. И вот аналогично организованная религия торгует не священными писаниями, а ядом, который превращает людей в такое бездумное послушное стадо. Ядом. Раз, и вроде бы еще живой, то есть для эксплуатации годен к строевой, да? Но ты уже это... Говорят, что входя в церковь, надо снимать головной убор. А кто-то там пошутил, надо голову вообще снимать. Поэтому я не делаю ничего. И вот лектор из ИСКОН, такой он русскоязычный, я смотрел, мне ролик прислали. Из ИСКОН и австралиец, англоязычный. Он читает какие-то первые издания, с тем, чтобы потом что-то рассказать, а этот хорошо знает английский, переводит. И вот он прочитал текст, и потом говорит, ну, комментарий. А тут русскоязычный говорит, а нету комментария. Ну, как нет комментария? То есть в английском языке был комментарий про Прабхупады, а в русскоязычном все, пустое место. Это был Шримад Бхагава там. Тогда этот лектор всю последнюю там 40 минут рассказывал, как важно не изменять слова Ачарьи и все такое, а про этот текст и вообще ничего. И там, ну, например, такие слова приводились, что муж может контролировать жену, если она в низшей гуне. А русский перевод был такой: муж должен держать жену в узде. Как лошадь такой.
Ну, они думали, что они адаптировали.
Адаптировали, да. Но это совсем разное. Причем тут может, так и еще если она в низшей гуне. Она может и не в низшей гуне. То есть, ну, это в низшей гуне, это как вот трезвый, это вот пьяный там, да. Ну, конечно, он может контролировать пьяную, чтобы никуда. Держать в узде. Это вообще другой совершенно смысл.
Да. Показалось, это одно и то же.
Да. Так. И поэтому, как говорили раньше, там тост вырвалось, да? Нектар наставлений. Перевод Упадишамриты Шрилы Рупа Госвами. Текст первый. Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованием ума, имеющий сдерживать гнев, укрощать побуждение языка, желудка, гениталий. Но речь на первом месте. Обратили внимание, да?
Да.
На первом месте. Уравновешенный человек, способный контролировать речь, а потом пошел вот этот весь гарнир. Обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду. Чтобы говорить, открывать рот и что-то говорить. Если ты не контролируешь речь, у тебя там, значит, просто ветра какие-то. Ветра. Вот. И знаете, когда ветра, когда очень хочется сказать, к ученику, к учителю, извиняюсь, приходят, и он открывает рот и говорит. А не так вот взрывается все, знаете, понос словесный такой. И комментарий. Прежде всего следует научиться контролировать речь. Каждый из нас наделен даром речи, и при первой же возможности мы все начинаем говорить. Маленькие дети уже умеют говорить, не умеют говорить, уже начинают. И слово услышали, начинают говорить его, говорить его, говорить. Ну, наверное, им надо, да? Но так взрослый не сильно отличается. Но если мы говорим не о сознании Бога, мы несем всякий вздор, подобно квакающим в поле жабе. Каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенной чепухи. Хотя квакая, жаба зовет змею: «Приди и съешь меня». Но даже накликая свою погибель, она все равно не умолкает. Болтовня материалистов и философов-имперсоналистов подобно кваканью жаб. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Если ты говоришь не по делу, не по делу, а когда ты говоришь не по делу, ты не на своем месте, ты несешь вздор, ты там квакаешь, там тебя съедят. Вздор — это значит, ну, все тебе расскажут, что ты несешь вздор. Поэтому Прабхупада тут ничего не преувеличил. Аналогичным образом можно управлять и гневом. А полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Бога и его преданных, мы контролируем свой гнев. Здравые слова, да, некоторые организованные религии говорят: да гневаться, это же в ад идешь. Нет, он говорит. Ну. Дело в том, что мы должны обращать, готовы терпеливо снести любые оскорбления свои, но когда поносят Бога и его преданного, истинные преданные приходят в ярость, испепеляет гневом обидчика. Еще начинает. Он сначала говорит: слышь ты, вот так вот. И если я заряжен вот этим вот, обычно там вот это все. Вот это «слышь ты», это не обязательно какие-то слова. Не могли ли вы выйти вон? Вот. Речи, не прославляющие Бога, который один способен осветить атмосферу чуда всей вселенной, по мнению святых людей, подобное месту паломничества ворон. То есть место там, где без Бога, вороны пришли, там, помойки обычно, да? Совершенные личности, попадая в подобные места, не испытывают удовольствия, ибо их обитель – трансцендентное царство. То есть чудесные места. Таким образом, удержаться от бессмысленной болтовни можно. То есть жизнь – это когда есть смысл и цель. От бессмысленной вот. Бессмысленная болтовня лишает смысла твою жизнь. То есть она, это энтропия жизни, она не просто так, она не просто занимает время, она разрушает твое будущее. Таким образом, удержаться от бессмысленной болтовни можно, если только, говорит о преданном служении Верховной Личности Бога. А что это такое, интересно? А это твое дело. Твое личное дело. Это не у алтаря, не этом, не каких-то там 16 кругов. Это нет. Бог каждому дал свое дело. И они разные. Если ты о нем будешь говорить, у тебя какие-то там соратники, сотрудящиеся какие-то, или ну, как-то мы соприкасаемся по делам, деловые люди. Я хочу сказать вот что, что я вот не помню, откуда я это слышал, или фильм был вот этот вот какой-то «Код да Винчи», по-моему. Но там было сказано, что Библия, она такая святая книга вообще, да? Взяли какую-то матрицу, знаете, как вот раньше шпионы-разведчики делали. Такой листок бумаги, там клеточками вырезаны под каждую подбуку, они накладывали на текст, и там появлялась вот это вот, шифр такой. И вот какой-то такой шифр наложили на Библию, и они там, ну вообще все узнали. И как... И когда эти башни-близнецы снесут, и все у них вот все сошлось.
Это фильмы,
да? Да, ну причем очень доказательно, так что вы можете проверить, все вот это, вот, пожалуйста. А потом один человек взял эту матрицу и наложил на произведение такое «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. И получил тот же самый результат. Мы думаем, что... Священные книги пишутся Богом. Все книги пишутся Богом. Алло. Все Богом творится. И в том числе вот это речевое и производное. Другое дело, что это искажается. Но все пишется Богом. Да, не только ну, речь свята сама по себе, потому что она творит мир, а не только именно молитва. Я хочу, потому что, ну, я хочу вот это, быть с Богом, он же везде, извините, он не только в храме. Вот. А учитывая то, что в храмах специально подкрывали черные порталы, там эти порталы, так сказать, цвета немножко приморожены. То есть там вот за забором, может быть, оно и посветлее будет. Вот я хочу к тому, что вот это, вот эти порталы надо позакрывать. Вот надо их позакрывать. Чем? Назвать вещи своими именами. И все. И все. Убрать эту ложь. Итак, если вокруг тебя... То есть везде рука Бога. Нет места, где его нет. Вот, и когда вокруг тебя нет покоя мира. В чем дело? А не работает ли это твоего языка, дорогой? Мы называем тысячи причин, в том числе свои, но про язык забываем. Меняешь язык, твой мир меняется. Наш язык влияет на нашу жизнь. Наш язык. Просто грамотно говорить. Если тебе не нравится, где ты находишься. Вот ты наговорил на такое место, не нравится, где ты находишься. Вот что меня угораздило в эту Кали-Югу родиться? А что мне вот это вот Запорожье мне не нравится? Знаете, что я думаю про свою жизнь? Меня командировали, вечное существо, командировали здесь что-то сделать. Именно здесь я могу что-то сделать. А что я могу сделать? Что-то из плохого сделать хорошее. Вот и все. Некоторых командировали в тюрьму. Ну, командировали, потому что они, ну, их надо как-то связать, узаконить, потому что, ну, не узаконить, потому что они беззаконники, они ни свое дело не делаешь, а ты же не можешь остановиться, начинаешь портить что-то другим. И вот они там отрабатывают карму. Я говорю, что мы все изначально просто командировочные куда-то. Если там плохо, значит, ну, это и есть моя задача какая-то, я ее должен радостно делать. Это максимальная радость. Это к тому, чтобы... Мы не ныли, что вот я в плохом месте нахожусь. Ты находишься в самом том месте. Ты находишься вместе своей работы. Ты не находишься вместе наслаждений, как пишет Бхакти Вигьяна Госвами. То нормальное ну, существование, ты попадаешь в сферу наслаждения. Нет. Ты попадаешь в сферу своего могущества. Ты попадаешь туда, где ты способен что-то сделать. Вот так было написано в Бхагавад-гите. Вот. А вот это, видите, ошибочно изменили, все люди говорят, что-то не туда попал, что-то не наслаждаюсь. Наверное, может мне, как этот, синдром Остапа Бендера, Рио-де-Жанейро, это буду в белых штанах, и там мне все будут улыбаться, а вот здесь вот что-то не то. Вот. И все равно его не пустили. Вот. Кстати, у него задача была неплохая, у Остапа Бендера, да, он там это, чехвостил вот этих вот корейка там всяких, да, коррупционеров. Вот. Библия, цитата. Кто может обуздывать свой язык? Это чтобы библейские товарищи не обиделись. Благочестив по-настоящему. А кто нет, прочь его благочестие аннулируется. Больше всего мы грабим себя языком. И других, кстати, тот же. Опустошаем кошельки, здоровье, все из языка. Слова не потеряли силы, сколько бы веков ни прошло, хоть мы и не придаем значения. Я вспоминается такая книга «Молот ведьм». Никто не читал «Молот ведьм». Серьезная книга. Эта книга, она написана не по реальным событиям, это просто из хроники Инквизиции. Раньше была охота на ведьм, в основном это женщины. Вот. Их была стандартная процедура, их пытали и потом их это топили. Если, значит, утонула, ну, значит, не ведьма, всплыла, значит, ведьма, значит, надо утопить. Нормально, да? Вот. И им задавали 4 вопроса, я не помню каких. Но один из вопросов, там попадались реальные ведьмы, они говорили, что мы не можем ни на кого воздействовать, если кто понимает, что слово есть плоть. То есть был вопрос, на кого вы не могли воздействовать своими чарами. Они называли 4 категории людей, и люди, которые просто понимали, что слово это не просто так, на них воздействовать было нельзя. Их нельзя было генетически изменить, нельзя было изменить их жизнь. Почему? Потому что человек правильно пользовался орудием своей судьбы, словом. Он просто нормально разговаривал, не врал, не нес чепухи никакой. Вот. И по поводу, а если проклятие, например, наложили на человека, проклятие, или, например, мы купили какую-то квартиру, а там кто-то какие-то слова говорил, и они здесь остались, и вот надо вот ее очищать. И есть такие ритуалы очищения, правильно. Или кто-то там, ты купил подержанную машину, она в хорошем состоянии, но ты не знаешь, кто там, или ты купил там одежду, кто-то ее там носил, и есть, что очищают. Ну, есть, правда, такие некоторые буддисты, они даже берут, раздевают покойников, одевают и гордо носят, и им вообще ничего. Да, потому что они такие чистые, потому что они такой чистый источник, они ничего все не убирают. Ну, остальные как-то есть какие-то эгоистические желания, значит, есть какой-то всос, значит, мы можем заразиться. И обычно проклятие аннулируется молитвой. Ну вот есть такая огромная молитвенная машина ИСККОН. Огромное количество людей, которые повторяют эту махамантру, которые славят своих учителей, то есть дают им какое-то благочестие. И вот ИСККОН не в силах снять с себя проклятие. А ИСККОН проклят родителями многих детей, которые подверглись насилию. Ну как по-вашему, вот верующий, неверующий, если моего ребенка изнасиловали, что я буду думать о твоей организации? И таких людей множество. Так молятся же вроде, как борются с этим, но нет. Дело в том, что параллельно с этими молитвами педерастия лоббируется сейчас в ИСККОН. Сейчас браки организуются однополые. Педофилов защищают по сих пор. И машина не работает. Понимаете? Поэтому надо прекратить это сначала, а потом молиться. Прекратить. Прекратить. И можно сказать, поэтому получается педофилы сейчас вообще в привилегированном положении.
Такое бы правопадание.
Такое, да, да, такое, да. Вот я не помню, кто сказал, что нам никогда не наскучат песни, которые мы слышали в своей молодости. Почему? Потому что, ну, мозг еще такой, знаете, мягкий, запоминающийся, все было хорошо, я еще не успел много отклониться, все было хорошо, был в своей тарелке, и в это время так запомнилось. Ну, каждое поколение, у них свои песни, и поэтому программирование молодежи, это очень важно. Поэтому какие мультики, какие что, вот за этим надо смотреть. В общем, кто такие безбожники? Безбожники, которые не имеют атмосферы чуда, в которой они купаются. Другие безбожники, которые имеют атмосферу чуда, которое это чудо их убивает. Чудесным образом. Они все делают правильно, а их убивают. Как? Потому что один сказал, а разве вы не знали, что для безбожников нет хорошей судьбы? Разве вы не знали об этом? Вот. Почему? Потому что безбожники сами генерируют ужасы. И слова, которые мы говорим, не только творят, но они еще и упорядочивают. Вот эти слова, есть союзы для соединения, а есть слова для упорядочения. Есть такое слово «порядочный человек». Слышали, да? Упорядочивает. А если у кого вот такой бардак, это как вот эта юла. Она упорядочивает все. Все подчинено вот этой цели. И тогда это неразрушимо. И поэтому я взял одного самого умного еврея. Кто знает, кто самый умный еврей?
Соломон.
Притчи. Глава 18. Что он говорит насчет вот этого языка? Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Это глава 18, текст 2. Текст 4. Слова уст человеческих глубокие воды, а источник мудрости струящийся поток. Уста глупого ведут в ссору, а слова его вызывают побои. Язык глупого гибель для него, а уста его сеть для души его. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Жребий прекращает ссоры и решает между сильными. Сильные, как они спорят, ссорят, потом говорят, ну что, давай как-то вот. Написано, жребий прекращает споры и решает между сильными. Слабый будет драться, пока кто кого не убил. Озлобившийся брат не преступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода, а вот сейчас самое главное, мне кажется, можно было только это. От плода уст человека насыщается чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Смерть и жизнь. Это Омар Хайям. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой листвы зеленый вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Итак, твои слова создают твой мир. Они влияют, кем ты станешь. Твои слова влияют на жизнь других людей, которые в твоей жизни. И очень много людей не вошло в свое призвание. Из-за чего?
Много болтает.
Нет, из-за слов других людей. Потому что ты свои слова получаешь вот отсюда. Им рассказали. А почему свято место пусто не бывает? Омар Хайям. Мы источник веселья и скорби и рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник. Человек словно в зеркале мир многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик. Все от нас. На этом я хочу закончить.